Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Михаил Касьянов призвал страны Европы не признавать нормальными предстоящие выборы в Государственную Думу в России и не считать их результаты легитимными. Хотя до думских выборов декабря 2011 и мартовских 2012 президентских в России остается немало времени, их результаты выглядят практически предрешенными, заявил Касьянов. Мы хотели бы, чтобы Европа и Запад в целом отвергли мимолетные выгоды от потакания путинскому режиму во имя ценностей, на которых построено западное общество, заявил он на международной конференции «Хельсинки 2.0» за демократию и верховенство права в России. Он также напомнил, что саммит России и ЕС состоится уже в декабре, и в связи с этим условия Евросоюза должны формироваться. Отказ Минюста в регистрации партии «Парнас» Касьянов объяснил тем, что премьер-министр Путин не хочет видеть радикальную оппозицию на выборах. На этой неделе Замоскворецкий суд Москвы повторно признал законным отказ в регистрации партии Немцова и Касьянова. Касьянов обнародовал сценарий, по которому, на его взгляд, оппозиционные силы России могут объединиться для того, чтобы сформировать фронт давления на власть. Сопредседатель «Парнаса» предложил уместить это движение в рамки общероссийского гражданского круглого стола, некоего собрания моральных авторитетов, среди которых предполагается присутствие деятелей культуры, искусства, политиков и правозащитников. Часть приглашения разослана или согласована, сказал Касьянов, упоминая среди возможных участников нескольких известных политологов: Лилию Шевцову, Георгия Сатарова, двух своих коллег по «Парнасу» Бориса Немцова и Владимира Рыжкова, а также группу культурных деятелей: Илью Хиджакову, Олегу Басилашвили, Наталью Фатееву. В числе участников будут и корифеи правозащитного движения Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. О том, последует ли Запад призыву оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России, мы сегодня беседуем с активистами движения «Солидарность» Марком Фейгином и Ильей Яшиным. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Марку. Как по-вашему, насколько реалистично стремление либеральной оппозиции убедить Запад не признавать выборы в России легитимными?
Ну, это не первая попытка, справедливости ради следует сказать. Подобного рода призывы, обращенные к Западу, были и в 2007 году в декабрьских выборах парламентских, особенно выборов, которые последовали за ними, президентских в марте 2008. Напомню, когда Касьянов пытался баллотироваться в качестве кандидата, я вот был его доверенным лицом, присутствовал на том судьбоносном заседании, на котором ему отказали по совершенно надуманным основаниям, с 2 миллионами подписей выдвижения в качестве кандидата в президенты. Так что не первый раз, и поэтому, исходя из предыдущих вот этих попыток, мне все-таки представляется, что шансы такие не слишком хорошие, не слишком высокие на то, что Запад, во всяком случае, публично займет какую-то жесткую позицию. Тем не менее, сам этот призыв уместен, справедлив, и мне кажется, что очень и очень своевременен.
Вопрос Ильи Яшина. Чем вы объясняете вот такую неготовность, что ли, Запада последовать призыву Михаила Касьянова?
Ну, у всех стран Запада, да и не только Запада, есть свои национальные интересы, и любая страна, как правило, на международном уровне проводит политику прагматизма. Иногда этот прагматизм переходит в такой откровенный цинизм. Поэтому Путин давно научился договариваться с лидерами европейских стран и давно научился решать с ними вопросы. Кто-то думал, что Европа научит Путина правам человека, а получилось наоборот. Путинская власть научила Европу коррупции и цинизму. Поэтому апелляция к Западу правильная с моральной точки зрения, потому что действительно те ценности, на которых была построена Европа, на которых, в общем-то, базируется Европейский Союз, да, это ценности, которые разделяет значительная часть жителей Европы. Но, тем не менее, политики, которые сегодня руководят Европой, зачастую отправляют эти ценности в жертву каким-то прагматическим интересам. Однако я абсолютно убежден, что в первую очередь мы апеллировать должны все-таки не к Западу, а к российскому народу. Да, действительно, та гражданская дипломатия, которой занимаются лидеры «Парнаса», которые, мы не первый год пытаемся проводить, и вот Марк действительно к месту вспомнил о попытках, которые предпринимались. Это, конечно, важная деятельность, потому что это действительно так или иначе создает проблемы нынешней власти. Однако в первую очередь мы должны, конечно, апеллировать к российскому народу, и в этом смысле смысле наши приоритеты расставлять правильным образом. Наши приоритеты – это, в первую очередь, внутренняя политика, и, во вторую очередь, та самая гражданская дипломатия, которой занимаются сейчас лидеры Парнаса.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню о том, последует ли Запад призыва оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России. Мы беседуем с активистами движения «Солидарность» Марком Фейгином и Ильей Яшиным. Они оба находятся в нашей студии. Давайте послушаем то, как Михаил Касьянов объяснил необходимость международного давления на Россию.
Нельзя забывать, что в Российской Федерации прописаны все те же самые ценности, что в Конституции любой европейской страны. Это верховенство прав человека и политических свобод. Конечно, это означает, что эти выборы не должны признаваться как демократические. Конечно, это означает, что Путин не должен получить возможность черпать свою легитимность из контактов на Западе. И тем самым привнося внутри России это признание и утверждая свою легитимность внутри страны. Сформированная по итогам таких выборов власть должна получить соответствующую оценку в Совете Европы и в ОБСЕ. Это означает, что полномочия новой делегации Российской Федерации, Государственной Думы, в Парламентской Ассамблее Совета Европы не должны признаваться. Это означает, что полномочия делегации Думы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ не должны признаваться.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, последует ли Запад призыву либеральной оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России, мы беседуем с активистами движения «Солидарность» Марком Фейгином и Ильей Яшиным. Они оба находятся в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос вот персонально по Касьянову. Дело в том, что вот пару недель назад была история с коммерсантами. Там какой-то летчик персональный заявлял, что возил Касьянова по личным замкам там, по всей Европе. Вот чем закончилась эта история? Знают его коллеги? Спасибо большое.
Слово Марку Фейгину.
Ну, я, разумеется, слышал об этой истории. Вот. Вы знаете, я решительно ничего об этом сказать не могу. Я с Касьяновым не летал. Представьте себе, что у него есть замки, как говорит слушатель. Знаете, не берусь. Вот. А это же вопрос самого, наверное, Михаила Михайловича. Я думаю, что он как-то это разъяснял вопрос. Вот. Для меня все-таки существенно, к теме беседы относится ли, возможно, вопрос имеет тот подтекст, насколько авторитетны лидеры оппозиции, предлагающие подобного рода решения со стороны европейского сообщества, в частности, европейских лидеров. Вы понимаете, справедливо Илья Валерьевич здесь говорил о том, что в конце концов решать-то будут россияне, русские обыватели, понимаете? И неважно, значит, насколько персонально авторитетен источник такого рода предложения, там, насколько велико доверие к Касьяну, но говорит-то он совершенно верные вещи. И я не понимаю предлога, на основании которого есть у него самолеты, есть у него замки, значит, нужно игнорировать подобного рода требования, обращенные к европейскому сообществу. Требования-то эти законны.
Да, и мы помним все инспирированную историю с дачей Касьянова.
Когда... Да, я, кстати, думаю, что, несмотря безотносительно содержание этой истории, я думаю, что она, безусловно, организована, и какой-то летчик кому-то дал какие-то сведения. Просто я не берусь сам судить о них с точки зрения содержания. Я не знаю, там правда это, неправда.
Ну, просто
я не могу ответить.
Как бы предшествующие события указывают на то, что всегда находятся желающие в нужный момент подбросить подобную информацию.
Ну, очень на то похоже.
Знаете, надо понимать, что лидеры оппозиции, причем не только там, да, первого эшелона, но даже второго и, возможно, третьего эшелона, находятся под жесточайшим колпаком со стороны правоохранительных органов и спецслужб. Да? И все, что там у нас есть, было, когда-то там принадлежало нам, да, все это немедленно становится предметом гласности. Да? Ну, там, можно там вспомнить историю там, с моим автомобилем, да, который сфотографировали нашисты. и уже как только не обсосали там эту несчастную многолетнюю иномарку, делая намеки на какие-то мои там невероятные сферы дохода. Поэтому будь у Касьянова, Немцова, Фейгина, я не знаю, Льва Пономарёва, Людмилы Алексеевой, замки, самолеты и прочие предметы роскоши, нет сомнений, что это давно было бы уже даже не в интернете, да, а в эфире федеральных новостей обсасывалось бы со всех сторон, пришли бы налоговые инспекторы, пришли бы проверяющие, пришли бы активисты тех самых нашистских организаций, пикетировали там и так далее. Поэтому я предлагаю просто понимать, что оппозиция находится в условиях крайне жесткого информационного давления. И те слухи, там разные намеки, которые появляются в прессе, я просто предлагаю слушателям и вообще гражданам России оценивать эту информацию критически, стараться там, да, проверять, стараться как-то анализировать информацию, которая поступает, да, потому что, ну, слава богу, в 21 веке живем, слава богу, есть интернет, да, и ту информацию, которую нам навязывают, всегда можно проверить, перепроверить и сделать самостоятельные выводы. Не надо принимать на веру, что вам говорят как представители власти, как и представители оппозиции. Надо стараться анализировать и делать сами выводы.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, полностью поддерживает инициативу российских либералов.
Это совершенно правильный призыв, который прозвучал сегодня в Хельсинки. И теоретически Запад может это сделать, но я боюсь, у него не хватит политической воли поступить так, как должно. Они имеют много интересов, они сильно завязаны на торговлю с Россией, а может быть, отчасти и на личные взаимоотношения с российскими политиками. Они прогибались раньше перед СССР очень часто и перед другими коммунистическими странами, перед диктатурами. Им, к сожалению, не хватает стойкости. Но если бы хватило на сей раз, то демократическая Россия от этого очень бы сильно выиграла.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, естественно, как говорится, Путин боится всех. Страх у него в крови какого-то, сказать, и соответствующего человека, который прошел КГБ. Ну, можно сказать, только боится, значит, уважает. А у меня такой вопрос по поводу нашей оппозиции, по поводу Явлинского, который сейчас, ну, я же не говорю, правит дело, это масоны, вот, который сейчас собирается принимать участие в выборах и говорит, что вот если мы не придем на выборы, то будет легче будет, власти их подтасовывать. А что же, зачем же нам облегчать-то, интересно, участь власти? Нам же надо, наоборот, сделать тяжелее ей, чтобы она тяжелее ей было подтасовывать. Если мы не придем, вот если мы не придем на выборы, ей будет очень трудно подтасовать, чем если мы все придем на выборы. Вот мне объясните, вот вроде человек с высшим образованием, а вот такие вещи говорит, ну, значит, надеяться, конечно, если мы придем на выборы, мы будем голосовать за него, не будем же мы за коммунистов. А вот таким образом опять врет. Но вот это вранье, оно замазало всех, буквально. Вот как вы считаете?
Да, вопрос Ильи Яшину, потому что есть несколько вариантов, сценариев, тактики действий на выборах.
Знаете, я сторонник выборов и с удовольствием 4 декабря сходил на выборы, чтобы выбрать своих представителей в парламент. Но, к сожалению, 4 декабря выборов не будет. И в марте тоже никаких выборов не будет. Выборы уже состоялись, какого там, 24, по-моему, сентября на съезде партии «Единая Россия». К сожалению, все остальное – это некое процедурное оформление тех решений, которые уже приняты и навязаны российскому обществу. Собственно, когда на выборы не допускается больше партий, чем допускается, это уже подрывает легитимность этой процедуры. Вы знаете, что за последний год, за один только год в регистрации было отказано 8 оппозиционным партиям всего спектра, от националистов до либералов, социалистов там и так далее, в том числе «Другой России» Лимонова, в том числе «Левому фронту» Удальцова и Косякина, в том числе «Партии народной свободы», сопредседателями которой являются Немцов, Рыжков и Касьянов. Выборы без оппозиции – это не выборы. Нам предлагают выбирать те партии, которые власть считает своими спарринг-партнерами, партии, которые не представляют никакой угрозы для этой власти, которые не ведут реальную борьбу за власть, а лишь имитируют эту борьбу. Участие в этой процедуре, голосование за одну из этих партий, с моей глубокой точки зрения, это легитимизация вот этой вот паскудной процедуры, которая никакого отношения к реальным выборам не имеет. Поэтому призывы лидеров системных партий «приходите голосовать» мне кажутся лукавыми, они говорят о том, что являются альтернативой, хотя, конечно, никакой альтернативы они не представляют. Все они так или иначе взаимодействуют с администрацией президента, связанные с властью и финансово, и организационно, и политически, и приняли те правила игры, которые навязывает стране действующая правящая верхушка. Те партии, которые не хотят играть по этим правилам, антиконституционным, противозаконным правилам, те партии к выборам просто не допущены и вынуждены в основном быть активными либо на улице, либо в интернете, либо в каких-то других общественных сферах, но претендовать на власть они лишены возможности просто институционально.
К вопросу о медведевской либерализации, я вот посмотрел образец бюллетеня прошлых выборов, когда президентом был Путин в 2007 году, там было 11 участников.
Я вам больше скажу, в 99-м году...
А за 4 года Медведева стало 7.
В 99-м году партии было 64.
Да.
64 партии, сегодня осталось 7. Видимо, после выборов их число еще сократится. Поэтому...
В 99-м году вообще... в бюллетене...
Всего зарегистрированных партий.
Зарегистрировано. Вот в 95-м было 45 позиций в бюллетене.
Ну, да, да.
Я бы вот, знаете, если можно, если позволите, еще бы даже добавил. Вот я просто скажу так, что Илья вот совершенно справедливо говорил о том, что действительно выборы состоялись, сама процедура не является выборами как таковыми, то есть голосование не равно выборам и тому, что мы под этим предполагаем. Выборы – это же не просто процедура, это процедура плюс права, плюс законодательно урегулированные права. Мало того, вы понимаете, вот я сам был депутатом Государственной Думы, став 22 года. Я просто к тому это говорю, что мало того, что должно быть право у пассивное, там, у избирателей голосовать, но важно акцентировать и на активном праве, понимаете, то, какими созданы нормы законодательные, да, они отказывают вообще в принципе в праве на допуск к возможному участию в активном праве любым, значит, организованным группам, просто, значит, активным гражданам, политикам и так далее. Эти выборы уже нелегитимны сами по себе, поскольку законодательство само закладывает вот под саму процедуру эту мину нелегитимности. То есть для того, чтобы разгрести это все, мало зарегистрировать эти партии, их надо допустить до выборов, нужно дать возможность этим партиям, значит, получить допуск к средствам массовой информации. Нужно, так сказать, обеспечить контроль за самими процедурами выборов. Потому что сейчас мы понимаем, что де-факто сам процедура голосования, то есть как опускание бюллетеней, ни на что не влияет. Цифры устанавливают дискреционно сверху через систему ГАЗ-выборы. И сводятся уже в том виде, какой им она нужна, значит, Кремлю, и там посредством приводного ремня Центральной избирательной комиссии Чурова, да, и, значит, администрации президента, соответствующих его подразделений. То есть здесь это целый комплекс мер, которые для того, чтобы разгрести эту ситуацию, нужно принять там, ну, пусть даже и быстро, но и на законодательном уровне тоже. То есть мало только регистрации партий.
Да, все, может быть, забыли историю, которая была в ночь перед выборами 2007 года, когда некоторые телезрители не выключили новый тогда канал «Россия-24». Да, да. И там ночью уже показали цифры итоговые всех выборов по всем регионам. То есть репетировали режиссеры. А уже да, графики да. Все были составлены, те, которые потом и подтвердились. То есть никто не подсчитывал даже голоса.
Понимаете, а сейчас примеров, особенно на этих выборах, не дадите соврать, значит, того, насколько власть дошла до идиотизма, потому что вы, извините, сити-менеджер Ижевска, который выступает открыто, понимая, что мы живем в цифровой век, его могут снимать, там, я не знаю, шнурками ботинок, не то что телефонами, заявлять с трибуны о том, что он будет платить пенсионерам за удачный результат, ну, я так понимаю, система там поддержки ветеранской организации с последующим распределением, но это уже... крайняя степень вот деградации.
Не, ну, после того, как Лужков признался, что существуют квоты, и да, можно терять нечего.
Да, и не останешься
нечего.
На своей должности.
Конечно.
Вот цитата, да.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, считает, что российские либералы оказались в безвыходном положении.
Это единственный жест, который они сейчас способны делать, потому что сами-то они в политической жизни не участвуют. Они фиксируют свою позицию, и эта позиция сейчас не находит поддержки в России, потому что по опросам либералов в лучшем случае поддерживают 1-2%. Поэтому будущего, серьезного будущего, в ближайшее время у этой партии нет. И все, что остается сторонником этой позиции, это апеллировать к общественному мнению Запада. А никакой реакции Запада не будет на этот очередной выхлоп. Тем более, что во внутриполитические дела вмешиваться всегда очень трудно. Это может быть лишь поводом для того, чтобы на Западе в очередной раз попытались поднять тему авторитарного режима в России. Но серьезного никакого значения это иметь, конечно, не будет. Это не первое, кстати, действие Касьянова и Рыжкова. Они больше апеллируют к общественному мнению Запада и к политическим кругам Запада, чем к российскому общественному мнению.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вы знаете, я вот удивляюсь, интересно, как будет апеллировать наше демократическое сообщество к собственному народу, если телевидение все перекрыто, все задавлено. Я, кстати, считаю абсолютно правильным во мнение Касьянова, надо обращаться к международному сообществу. Другое дело, какая будет, собственно говоря, реакция. Вот это действительно важно. Если хотят на Западе и дальше иметь отношения с Путиным, который будет развивать, так сказать, агрессивную политику, пускай имеют. Я хочу задать вот какой вопрос. Сегодня произошли довольно зловещие события. Господин Медведев опять выступил с одиозными заявлениями. Он предложил еще больше ужесточить антиэкстремистское законодательство, фактически развернуть массовые репрессии в стране. И сегодня же было очень знаменательное выступление господина Чаплина из Московской Патриархии, который фактически призвал уничтожить Конституцию, сделать абсолютное неравенство религий, создать священную инквизицию и, так сказать, насаждать государственное православие. Вот фактически вот эти шаги, о которых идет речь, и Медведевское заявление, и шаги Московской Патриархии, говорят о том, что мы стремительно катимся к фашистскому государству. Вот я хочу спросить у Ильи Яшина и господина Фейгина. Что все-таки вы... Понятное дело, что, конечно, надо апеллировать к международному сообществу, но что будет еще предпринимать наша оппозиция, каким нетривиальным методом прибегать, чтобы все-таки поднимать народ? Потому что это уже носит запредельный характер, то, что происходит. Спасибо.
Слово Илье Яшину.
Ну, тут никакого велосипеда изобретать не надо, да, помимо апелляции к Западу, надо, чтобы российские оппозиционные политики делали просто свою работу, то есть общались с людьми. Знаете, на протяжении 90-х годов одной из ключевых проблем либерального движения, с моей точки зрения, по моему глубокому убеждению, был некий такой налет снобизма. Оппозиция существовала в рамках Садового кольца и считала себя гораздо умнее своего народа, ну, зачастую даже какое-то такое было, знаете, презрительное отношение к людям, и, в общем, люди в какой-то момент начали платить той же монетой. Поэтому действительно в какой-то момент доверие к либеральному движению было на довольно низком уровне, но мы осознали эту ошибку. Я думаю, что мы сделали правильные выводы. И на сегодняшний день основной формой нашей политической деятельности является просто встреча, организация массовых встреч с людьми, то есть прямое общение с людьми. Мы, конечно, через интернет пытаемся общаться, используем там самые современные технологии, да, учитывая цензуру на телевидении, нам не остается другого выхода. Но главное, что мы делаем, это просто ездим по стране и встречаемся с людьми. Вот там есть группа людей, которые готовы нас слушать, готовы с нами разговаривать. Мы едем и встречаемся. Я в этом году только там десятка-полтора, наверное, регионов объездил. Был и на заводах в Тюменской области, и с учителями встречался, и со студентами. В Краснодаре мы встречались с общественными там активистами. Да? И этим же занимаются мои коллеги по партии Народной Свободы и по Солидарности. Мы хотим пожать миллион рук в России.
Напомню, что о том, последует ли Запад призыву либеральной оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России, мы беседуем с активистами движения «Солидарность» Марком Фейгиным и Ильей Яшиным. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. 64-летний Лукас Пападемос, назначенный сегодня новым премьер-министром Греции, заявил, что гарантией стабильности экономики страны является сохранение ее членства в еврозоне. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал важной и значительной победой, заключенной накануне соглашение Тбилиси с Москвой по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Григорий Явлинский назвал неправомерным процесс по делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и заявил, что Ходорковский должен выйти на свободу. Руководство партии «Яблоко», которое возглавляет Явлинский, представило в четверг предвыборную программу. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября обжалует приговор. Ранее суд приговорил двух летчиков российской авиакомпании к 8,5 годам заключения. Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 11-месячной девочки из детского дома при Можайской женской колонии в Московской области. Европейский Союз должен пересмотреть принципы сотрудничества с Москвой из-за недемократичности предстоящих в России выборов, говорится в итоговом заявлении, завершившейся в столице Финляндии конференции «Хельсинки 2.0 за демократию и верховенство права в России». Одним из организаторов конференции был Российский народно-демократический союз Михаила Касьянова. Бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, обвиняемому в военных преступлениях, может потребоваться длительное лечение для того, чтобы он смог принять участие в процессе по его делу в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. На востоке Турции спасатели продолжают разбор завалов зданий, рухнувших в результате произошедшего накануне землетрясения. Число жертв возросло до 10. Под завалами могут оставаться до 100 человек. На Украине партия «Батьківщина» просит уполномоченного по правам человека и международной правозащитной организации содействовать переводу в больницу экс-премьера Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам заключения.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, последует ли Запад призыву оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России, мы беседуем с активистами движения «Солидарность» Марком Фейгином и Ильей Яшиным. Они оба находятся в нашей студии. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, не ожидает от Запада резких поворотов в отношениях с Кремлем.
Что значит «Запад не будет признавать»? Запад имеет дело, нормальное дело. Дипломатические отношения, бизнес-отношения, в том числе и с диктатурами, где вообще не происходит никаких даже имитаций выборов, или, например, в свое время с Центральной Африканской Республикой, император которой был людоедом. Так что формально отношения Запада с Россией никак не изменятся. Другое дело понимание западным политическим классом и бизнес-сообществом процессов, происходящих в России, и это уже может иметь вполне конкретные последствия. Бизнес будет понимать риски ведения дел. Собственно, цифра оттока капитала показывает, что это и сейчас уже происходит. То же самое, кстати, относится и к внутриполитической сфере. Многие люди, в том числе и ваш покорный слуга, да, конечно, не будут признавать итоги выборов, потому что они фальсифицированы еще на дальних подступах к ним.
Слушаем вопрос из Краснодарского края от радиослушателя Савелия Тимофеевича.
У меня вопрос, Владимир, к вашим гостям. Помнят ли они, когда Ельцин уезжал в Америку перед тем, как развалить Советский Союз, и приехал оттуда с поддержкой, и развалили Советский Союз. Сейчас поехал Касьянов. Вы думаете, как народ проглотит это или нет? Ответьте, пожалуйста.
Ну, Ельцин был действующий председатель президиума Верховного Совета России, а Касьянов – опальный экс-премьер
Словакии. И потом развал Советского Союза – это не заговор какой-то, не одномоментное действие Запада. Поверьте мне, это более сложный процесс, выразимся мягко, и более протяженный, и куда в большей степени ответственность за него лежит на прежних советских элитах, в том числе и в республиках, и прежде всего на самом Политбюро.
Я думаю, что если уж от кого и стоит ожидать развала России, то это в первую очередь от действующих политических элит, в первую очередь от Путина, который, кстати, вполне конструктивно выстраивает отношения с европейскими странами и Соединенными Штатами. Все мы помним, как они икру черную с Обамой кушали, когда американский президент приезжал в Россию, Путин принимал его у себя на даче. Поэтому, конечно, есть люди, которые вот выдумывают некие такие теории заговора и любят этим заниматься, придумывать о том, что вот кто-то там с кем-то договорился, что скоро здесь вот начнутся какие-то агенты там появляться там и так далее. Да, ну, можно заниматься вот этой вот фантастикой, можно что-то там придумывать, там, да, но я все-таки предлагаю вернуться в реальный мир из вымышленного и просто анализировать ту политическую ситуацию, в которой мы, собственно, все находимся, в которой мы живем. Да, те предпосылки, к центробежным тенденциям в стране, да, они связаны в первую очередь с деятельностью Владимира Путина, потому что это при Путине вырос уровень коррупции, это при Путине резко вырос уровень социального расслоения, это при Путине установлена монополия на власть, а это все рецепт для социального, мощнейшего социального взрыва. Мы все это наблюдали и в арабских странах, где в феврале этого года начались известные события, приведшие к отставкам многолетних руководителей этих государств. И, кстати, в Европе к этим самым арабским лидерам, и к Бен Али из Туниса, и к Мубараку из Египта, уж тем более к Каддафи из Ливии, на протяжении многих лет относились вполне лояльно. И все мы помним, как Каддафи устанавливал свой шатер бедуинский на Елисейских полях и обнимался с Саркози, да, что, однако, не спасло его от той трагичной, скажем так, участи, да, которая в итоге его постигла. И поэтому, каковы бы ни были отношения Владимира Путина с нынешними европейскими лидерами, да, пока он будет находиться у власти ровно до тех пор, пока граждане России это терпят. Вот как только на Западе, в других странах, да, почувствуют, что люди недовольны нынешней властью, люди массово протестуют от нынешних конструктивных отношений Путина и западных лидеров, не останется и следа. Пример Каддафи перед глазами.
Вопрос Марку Фигину. Как вы относитесь к идее Касьянова создать общероссийский гражданский круглый стол, некое собрание моральных авторитетов из деятелей культуры, искусства, политиков и правозащитников?
Ну, я вот отношусь к этому с известным скепсисом. Почему? Потому что я считаю, что сама по себе идея круглого стола, а для этого есть и некоторые коннотации исторические, потому что события, связанные как раз подобного рода функционированием органов, были в 17 году, как раз в период, предшествовавший, собственно, февральским событиям, и здесь можно увидеть некоторые такие отсылки. Но, тем не менее, все-таки при всей незыблемости моральных авторитетов, к которым апеллирует Михаил Касьянов, там, прежде всего, из числа правозащитников, людей из культуры в области и так далее, я считаю, что вопросами власти должны заниматься политики. Все-таки люди, которые определенным образом, неважно, так сказать, сколь весом и значимо их положение, но в политическом спектре, а это очень существенно, должны свое позиционировать присутствие люди, выражающие определенные политические взгляды. Неважно, еще раз повторяю, в авторитарной системе сколько за ними людей, 100, тысячи, это не очень имеет значения. Подобного рода примеры есть как из европейской авторитарной истории, латиноамериканской и тому подобных. Авторитеты надо искать среди действительно политической среды. Это очень важно, потому что только так можно выстроить полный спектр. Не только из левых либералов, к которым он апеллирует в значительной степени, да, потому что более или менее можно их отнести к этой части спектра. Но надо, придется в этом круглом столе учитывать интересы и умеренных националистов, исключая всяких, конечно, ксенофобов, шовинистов, нацистов и тому подобное. Пусть они сами между собой пытаются искать средства коммуникации. Но умеренные националисты, значит, люди из, скажем, центристского спектра, консерваторы, даже часть умеренных левых и так далее. То есть те, которые могли бы полностью составить весь спектр сил, которые должны быть, ну, в стандартной шкале политических каких-то взглядов, идейно-мировоззренческих установок, представить весь спектр мнений и позиций, которые существуют в политической жизни России. Это гораздо важнее. И плюс есть вторая очень существенная вещь, он опять говорит об элите. Вы знаете, это слово «элита», особенно связанное в части с властью, с нынешней, настолько себя дискредитировало, что всякие отсылки, всякие попытки говорить о том, что внутри элит о чем-то там решат и договорятся, без демократических процедур, выборов и тому подобных, всегда, так сказать, несколько настораживает. Я понимаю, что, значит, это лишь какая-то умозрительная конструкция пока, но если она получит какие-то практические формы, то мне кажется, к этому надо подойти с гораздо более сложно, гораздо более взвешенных позиций.
Вопрос Ильи Яшин, не получится ли второе издание «Другой России», где тоже братался Михаил Касьянов с Лимоновым, там Георгий Сатаров председательствовал на заседаниях?
Ну, мне кажется, здесь совсем другой формат предполагается. Здесь скорее аналогии правильнее проводить, наверное, с польским круглым столом. который был организован профсоюзом «Солидарность», и который фактически договорился о бескровной передаче власти со стороны авторитарного советского режима Ярузельского, да, собственно, новой власти. Действительно, я не удивлен, что эта идея вызывает определенный скепсис. Да, сложно предположить, что в ходе переговоров за круглым столом действующая путинская, скажем так, элита, да, там Сечин, Дерипаска, Абрамович, братья Ротенберги, да, передадут свою собственность и власть Людмиле Алексеевой, да, и Сергею Адамовичу Ковалеву. Ну, действительно, это выглядит как некий такой фантастический сценарий. Однако само акцентирование на том, что демократическая либеральная оппозиция настаивает на ненасильственных формах изменения режима в нашей стране, мне кажется принципиально важным. А речь ведь идет именно об этом, да, в отличие от многих других оппозиционных организаций несистемного толка, мы говорим о том, что для нас принципиальным и ключевым моментом в нашей политической деятельности является именно ненасильственный принцип сопротивления. Мы не хотим кровавого сценария развития событий в стране, что, кстати, провоцирует Путин и его окружение, потому что все то, что они делают, вся вот это вот безумное стремление, все безумное стремление до бесконечности всегда удерживать власть, это на самом деле не что иное, как провоцирование бунта. Вот мы говорим о том, что мы не хотим кровавого развития событий в России, напротив, мы настаиваем на ненасильственной форме передачи власти от действующей власти, от действующего режима к тем людям, которые неминуемо придут ему на смену. Действительно, конструкция пока несколько умозрительная, но я бы все равно ее скорее приветствовал, несмотря на некий такой наивный посыл, потому что любое коллективное действие в условиях противодействия авторитарному режиму скорее благо, чем зло.
Григорий Пасько, эколог-правозащитник, бывший политзаключенный, уверен, что Запад не нуждается в излишнем разъяснении российской ситуации.
Запад явно давным-давно знает о том, что в России происходит, как происходит, как происходят все выборы. Они прекрасно знают или, может быть, догадываются очень усиленно о том, что у нас нелегитимен второй президентский путинский срок, и явно Медведев нелегитимен, и уж что очередной раз будет нелегитимен Путин, это тоже они догадываются. Дело не в этом, а в том, почему они это делают. Видимо, у них есть какие-то прагматичные, практичные интересы, которые не позволяют им делать более кардинальные шаги в том, чтобы призвать Россию к тому, чтобы проводить честные выборы, чтобы заиметь, наконец-то, справедливый суд, чтобы соблюдать права их граждан и соблюдать Конституцию. Вот об этом надо говорить. Они в такой же мере требуют упрека эти западные политики и деятели, как и, собственно, и наши доморощенные упыри.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот слушатель «Патриот» из Краснодара, он сказал, что это Запад развалил Советский Союз. Вот это говорит о том, что Радио «Свободы» не уделяет этому вопросу должного внимания, разоблачению таких вымыслов. А затем Запад как раз не хотел развала. Американцы делали все, чтобы не расползлось ядерное оружие и заставили другие республики отдать России ядерные боеголовки. Затем тут Подберезкин говорил, что у нас либералы одиноки. Ну и у нас и Сахаров был одинок. И 7 человек, которые вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения в Чехословакии, тоже были одиноки. Но потом они стали героями. А вопрос у меня вот такой к гостям. Почему как раз очень плохо вы используете международные возможности демократического движения? Ведь там есть силы, которые готовы с вами сотрудничать. И не только надо на Запад обращать внимание, но и на Восток. Почему демократические вот силы не осуждают преступления арабских диктаторов? В частности, например, в Сирии, где каждый день ежегодно убивают десятки и мужчин, и детей, и женщин. А вы все молчите, правозащитники молчат, а режим его как раз поддерживает такие диктаторы.
Ну, не молчим, и развал Советского Союза сейчас приближается в 20-летие, много говорим слово Марку Фейгину.
Ну, о Советском Союзе это вообще отдельная тема. Действительно, когда будет 20-летие, наверное, этому лучше посвятить какую-то совершенно отдельную передачу. Что касается действительно политиков в России, которые либерального толка, скажем так, и близкие, относительно проблем за пределами России, в частности, в Сирии и вот на Арабском Востоке, ну, я выскажу свое личное мнение. Я считаю, несмотря на все чудовищные зверства, которые происходят, может быть, где-то, все-таки это дело глубоко не наше. глубоко не наше, потому что это в нас говорит имперское сознание, стремление к тому, чтобы заниматься далекой Сирией вместо того, что происходит все-таки там на улице рядом. У нас вот выборов нет, и для нас, живущих здесь, это гораздо-гораздо существеннее. При всем том, что, конечно, так сказать, арабский мир, исламская цивилизация живет своими проблемами, и зачастую на место светских диктаторов, ну, в частности, Сирии, партии Баас, так же, как и, значит, которая действовала, кстати, и в Египте, приходят исламисты, которые, в общем, я бы сказал, не вполне и не намного лучше тех своих предшественников, которые осуществляли светские диктатуры. Я это все говорю к тому, что мы все равно глубоко не понимаем этого мира. Мы живем совершенно иными традициями, иными связями, иным представлением о существе демократии, прав человека и тому подобных вещей. Поэтому мне кажется, куда важнее, куда существеннее для российской оппозиции заниматься делами российскими. Это гораздо важнее. И поэтому апелляция к международной общественности по поводу жертв в Сирии, мне кажется, не вполне уместна. Вот так я бы сказал.
Ну, я с одной стороны могу лишь подтвердить свой тезис о необходимости для демократической оппозиции правильно расставлять приоритеты в пользу внутренних дел, и в целом согласен с тем, что говорит уважаемый Марк Фейгин. Однако и со слушателем я бы тоже согласился отчасти, потому что мы все-таки живем не только в России, да, но еще и в мире. Если в какой-то из стран диктатор с оружием уничтожает людей только за то, что они протестуют против нарушения там прав человека, против отсутствия демократии, да, это у любого нормального человека вызывает совершенно искреннее возмущение и желание выразить солидарность тем людям, которые противостоят диктатуре в своих странах. Да. Мне, например, там, конечно, приятно, и я очень ценю, когда в разных странах по 31-м числу люди выходят к российским посольствам с плакатами в защиту 31 статьи Российской Конституции и таким образом выражают нам поддержку. Мне кажется, это очень важно, ценно, и во всем мире должна существовать такая солидарность, которая базируется на международных ценностях, таких как права человека, там, демократические ценности там, и так далее. Однако давайте помнить, что в мире худо-бедно, но действуют международные институты, которые, собственно, направлены на утверждение международного права. Неправильно, когда одна страна без санкций ООН вмешивается в дела другой страны. Да? Для того, собственно, и придуман Совет Безопасности ООН, международные институты, чтобы вмешательство международного сообщества в дела какой-то из стран, где нарушаются права человека, носило легитимный характер. И, на мой взгляд, очень правильно и хорошо, что участие международного военного контингента в Ливии все-таки было санкционировано Советом Безопасности ООН. Это, конечно, в значительной степени изменило расклад сил, и при там, всей критике, да, происходившего в Ливии, да, все-таки обеспечило там некий правовой порядок, да, конечно, там довольно грустно все это закончилось, и искренне жаль, я не совершенно здесь не кривлю душой, да, мне искренне жаль, что Каддафи не дошел до суда, что действительно толпа его линчевала, растерзала, но, тем не менее, каждый диктатор должен помнить о том, что такая участь его может ждать. Да, если вы сегодня находитесь у власти, и люди вам рукоплещут, это не значит, что завтра вас не порвут на части возмущенные сограждане.
Адвокат Вадим Прохоров, член полицейского движения «Солидарности» на месте западных демократий, признал бы российские выборы незаконными.
Я полностью поддерживаю идею о том, что данные выборы не могут считаться нечестными, несправедливыми, несвободными. Это очевидно. Причем с самого начала, уже с того момента, что целый ряд политических партий, как левого или там националистического спектра, так и либерального спектра, правого спектра, например, та же самая партия Народной Свободы, просто не допущены до выборов. Это совершенно очевидно, и в этом плане, вне зависимости от того, что происходит в эту избирательную кампанию, а ничего хорошего, как мне кажется, с точки зрения законодательства не происходит, это в любом случае нечестные, несправедливые выборы. И признавать их таковыми, конечно же, не стоит. Я, кстати, считаю определенной ошибкой и то, что приехали наблюдатели, потому что в данном случае, мне кажется, что ОБСЕ должна была прямо изначально сказать, что выборы в любом случае нечестные, несправедливые при этих обстоятельствах. Другой вопрос юридического оформления. Конечно же, здесь, что явилось бы официальным непризнанием, конечно, здесь во многом вопрос не столько юридический, сколько политический, но европейские страны, в общем-то, давно уже заявили, по крайней мере, на парламентском уровне, о том, что эти выборы у них вызывают большие вопросы.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот как-то Людмила Алексеевна выражала свою мысль и говорила о том, что распад страны это не означает ее похороны. И я с ней полностью согласен, живя в Калининграде. Почему? Потому что я не хочу быть россиянином. Ну, не хочу. И очень много в начале 90-х годов, вот, или 2000-х годов в Калининграде разогнали партию, когда партия хотела создать Прибалтийскую республику. Их просто-напросто разогнали, сгноили и все. То есть, ну, нет никакого желания быть россиянином в таких условиях. Получается, что мы ждем сирийского варианта. То есть повышается зарплата войскам, внутреннего там содержания, там МВД и так далее. И мы будем участвовать вот в такой бойне. Ну, не хотим. Вот не хотим. И почему мы должны терпеть вот эту власть, непонятно. Почему мы не можем выразить, как, вот, как народ. Вот я народ, да, я пенсионер, да, 6-40 получаю. Почему я не могу выразить свое мнение, что я не хочу быть россиянином. И что эта вот, территория, которая здесь есть, строится какая-то атомная станция, которая на всех начихать. Не спрашивают ни жителей, никого не спрашивают ничего. Строится и строится. Вот и все как есть. Вот понимаете, вот вообще ну, жизнь как такая, как в дремучем лесу получается.
Да, вот Илья Яшин, вопрос, вы выступали на митинге в свое время в Калининграде. Вот что делать такому избирателю?
Ну, мне нет совершенно никакого удивления, что в стране растут сепаратистские настроения. Действительно, во многих регионах люди не понимают, почему страна так предельно централизована, и все налоги идут в центр, да, регионы фактически пребывают в нищете. Ответственность за рост сепаратистских и центробежных настроений, конечно, несет действующая власть во главе с Владимиром Путиным. Однако я считаю, что развал России, к сожалению, совершенно не гипотетический, а вполне реальный в ближайшей обозримой исторической перспективе, это трагедия. Я считаю, что если в очередной раз нашу страну разделят границами, разобьют границами семьи, разобьют границами друзей, введут визовые режимы, будет ну, просто большой психологической травмой. Я, ну, это тоже, это, на самом деле, тема для отдельного разговора, но я думаю, что вот те события печальные, которые происходили в нашей стране последние 10, там, даже, наверное, 15 лет, связанные с ностальгией там, по жесткой руке, желанием диктатуры, там, да, в значительной степени были связаны с драматическим развалом Советского Союза. Да, люди испытали грандиозный, колоссальный психологический шок от того, что в какой-то момент их близкие друзья, родственники оказались гражданами другой страны. И я бы искренне не желал, чтобы и мое поколение пережило это снова. Да. Мне кажется, что это может закончиться крайне печально. Да, на месте вот этой вот одной диктатуры во главе с Путиным появится несколько диктатур, таких банановых республик, не дай бог, еще и с ядерным оружием, да, это не будет хорошо ни для России и крайне негативно будет влиять на вообще международную стабильность.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, считает апелляцию к общественному мнению Запада бессмысленной.
Совершенно очевидно, что Запад признает итоги выборов в России, но возникает вопрос, будут ли сказаны какие-то сопровождающие слова, что страна на самом деле авторитарная, что мы понимаем, что это плохо, что мы требуем, чтобы были зарегистрированы оппозиционные партии, и что вот те минимальные поправки, которые Медведев вводил, там, их недостаточно, что партии даже регистрируются с 3%, допустим, что должны разрешаться избирательные блоки на следующих выборах и так далее и тому подобное. Вот если такое прозвучит, то хотя бы это, чтобы было. А так, конечно, Запад все проглотит, что здесь произойдет.
Слушаем вопросы радиослушателя Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Вот я очень взрослый человек, и вот меня поражает огромное число жертв политических, социальных. И в связи с этим хочу просто призвать вот всех уважаемых лидеров цивилизованных стран, это президентов, премьеров, королей и королев, объявить Первую мировую морально-нравственную войну этим нелюдям.
Ну, мы сейчас говорим о легитимных способах борьбы. Какие в арсенале оппозиции остаются, вопрос Марку Фейгину?
Ну, во-первых, уже опробированные. Вы понимаете, сам призыв не остается голым, потому что наряду с этим оппозиция, и в этом принимает участие очень многие из лидеров оппозиции, например, занимается проблемой визовых ограничений. И, например,
да, сегодня вот, в частности, два генерала попали
под раздачу, под американскую, да? Значит, вы понимаете как? Это чрезвычайно болезненная, я вот не устаю говорить, для нынешней власти вещь. Это визовые ограничения, ну, и все, что из них вытекает, потому что они с неизбежностью ведут к заморозке активов, к контролю, ну, там, например, за корсчетами, по банковским проводкам, корсчета находятся в Нью-Йорке, значит, соответственно, может контролировать движение средств по счетам, значит, через иностранные банки, да, значит, для них это очень болезненно. Вот если эту работу продолжать, углублять и все-таки довести, перейти от списков Магнитского, Ходорковского непосредственно к спискам по лиц, которые ограничивают права и свободы в России, это очень существенная работа.
Вообще, в этом смысле, мне кажется, для российской оппозиции правильный тезис не трогать страну, да, наказывать негодяев. Мы против санкций для России, мы считаем, что Россия должна быть в ВТО, мы считаем, что Россия – это часть международного сообщества, мы считаем, что для нормальных граждан России, да, нужно всячески облегчать возможность ездить там в страны Европы, да, мы заинтересованы в культурном обмене там, да. А вот для негодяев надо вводить санкции, для всех этих бесконечных нашистов, для людей, которые причастны к ограничениям свободы в нашей стране, для людей, которые причастны к нарушениям Конституции. Я могу прям фамилии назвать, да. Крупных чиновников. И Владислав Сурков, человек, который несет ответственность за фальсификацию выборов в стране. Министр юстиции Коновалов, который несет ответственность за отказ в регистрации оппозиционным партии. Глава Росмолодежи Василий Якименко, который последовательно устраивает кампании преследования иностранных дипломатов, общественных деятелей, правозащитников. Еще десятки людей. Следователи, судьи, судья Боровкова, судья Данилкин там, и так далее. Все эти люди должны понимать, что они будут оставаться в изоляции, да, что ни в одной приличной стране с ними не хотят иметь дело. Просто пускать к себе домой их не захотят, потому что это люди, которые уничтожили свою репутацию. И в этом смысле, мне кажется, это такая взвешенная, разумная тактика демократической оппозиции, конечно, может приносить результат, потому что, несмотря на некоторые заигрывания западных лидеров и западных чиновников с нашими доморощенными упырями, как выразился господин Пасько, да, все-таки есть шанс на то, что мы значительно расширим список невыездных чиновников, дискредитировавших себя и дискредитирующих нашу страну на международном уровне, и это будет хорошим уроком для других.
Напомню, что Михаил Касьянов, сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас», призвал страны Европы не признавать нормальными предстоящие выборы в Государственную Думу и не считать их результаты легитимными, а также не признавать полномочия российской делегации в Совете Европы и ОБСЕ. Об этом он сказал на международной конференции «Хельсинки 2.0 за демократию и верховенство права в России». Эту тему мы сегодня обсуждали с нашими гостями Марком Фейгином и Ильей Яшиным, активистами движения «Солидарность». Они были в нашей студии. И, судя по нашему разговору, еще события, главное, нас ожидают впереди. Но главное на этой неделе, то, что касается либеральной оппозиции, это отказ Замоскворецкого суда Москвы в регистрации партии Народной Свободы, которая, к сожалению, не участвует в выборах этого года. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Психологии коррупции и разных подходах в борьбе с ней. В программе «Третий сектор» говорят заместитель директора Института психологии Российской академии наук Андрей Юревич, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Слушайте в эту субботу, 12 ноября, 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах,
5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».